Алгоритм?
Мат качает головой и смотрит на Джеффа. Все.
Все?
Точно, все. Весь мир, всемирную систему. Неужели не помнишь?
Джефф округлил глаза.
Да-да, 16 правок. Я же готовил их годами. Как я мог забыть? Потому что мы в дерьме. Вот почему. Нас накачали.
Джефф кивает.
Они нас взяли. Кто-то до нас добрался.
Мат смотрит с сомнением.
Они что, прочитали твои мысли? Навели на нас какой-то луч?
Что-то не думаю.
Конечно, нет. Мы, наверное, пробовали что-то предпринять.
Мы?
Ладно, я, наверное, пробовал что-то предпринять. Наверное, этим их и навел.
А это похоже на правду.
Думаю, это могло реально случиться. Наша карьера была долгой, но пестрой, насколько я помню. Слишком хорошо складывалось.
Да-да, но здесь было кое-что покрупнее.
Уж наверняка.
Джефф поднимается, берется за голову обеими руками, осматривается вокруг. Подходит к стене, проводит пальцами по герметичному уплотнению в форме двери. Нет ни ручки, ни замочной скважины, только узкий прямоугольник, примерно на уровне талии Джеффа и по колено Матту.
Ага, значит, это водонепроницаемая прокладка. Понимаешь, что это значит?
Понимаю. Так что это значит? Что мы под водой?
Да, возможно.
Джефф прикладывает ухо к стене.
Слушай, можно различить, как там булькает.
Уверен, что это не кровь у тебя в ухе.
Не знаю. Проверь сам, что ты думаешь.
Мэтт поднимается, тяжело вздыхает, осматривается. Комната длинная, прямоугольная. Внутри две односпальные кровати, стол и лампа, хотя освещение вроде бы исходит от белого потолка в футах в 8 над ними. В углу есть небольшая треугольная ванна, такая, какие бывают обычно в дешевых гостиницах. Унитаз, раковина и душ. Все там. Вода холодная и горячая. Унитаз с вакуумным смывом. На потолке два маленьких вентилятора, оба закрыты тяжелой сеткой. Мат выходит из ванной, проходит по всему периметру комнаты, измеряя ее шагами. Считая при этом, он тихонько шевелит губами.
20 футов, подытоживает он. И футов 8 в высоту, да? И столько же в ширину.
Он смотрит на Джеффа.
Как контейнер. Ну, знаешь, контейнерное судно. 20 футов в длину, 8 в ширину и 8,5 в высоту.
Он прикладывает ухо к стене напротив Джеффа.
«Ну да, слышу какой-то шум с той стороны.
Я же говорил, водяной такой, да? Словно туалетный смыв шумит или кто-то душ принимает.
Или речка бежит».
«Что?
Прислушайся, как река, да?»
«Не знаю. Не знаю, как шумит река. Не знаю, как шумит, когда ты сам в ней».
Мужчины переглядываются.
«Значит, мы...»
«Не знаю».
«И что это, черт возьми, значит?»
Не знаю.
Корпорация, существительное. Хитрое устройство для получения индивидуальной прибыли без несения индивидуальной ответственности. Деньги, существительное. Благо, не приносящее никакой пользы, за исключением случаев, когда мы от них избавляемся. Амброс Бирс, словарь сатаны. Приватизация государственности. Последняя более не сосредоточена целиком у государства, а распределена между группой негосударственных институтов. Независимые центральные банки, рынки, рейтинговые агентства, пенсионные фонды, наднациональные институты и тому подобное. И государственные администрации в их числе пусть и играют немалую роль, но являются лишь одними среди множества. Предположил Маурицио Лацарато. В. Тот же гражданин. Компания по страхованию жизни Metropolitan MetLife в 1890-х выкупила землю на юго-восточном углу площади, уже называвшейся Madison Square, и построила там свой главный офис. На рубеже столетий был привлечен архитектор Наполеон Лебрен, которому поручили добавить к этому новому зданию башню. И он решил взять за основу ее дизайна вид Кампанилы на площади Сан-Марко в Венеции. Башня была завершена в 1909 году и на тот момент являлась самым высоким строением на Земле, затмив собой Flatiron Building на юго-западном углу Madison Square. Потом небоскреб Woolworld Building, постройка которого завершилась в 1913, забрал корону себе, И после этого здание MetLife Tower было известно в основном благодаря своим большим 4 часам, которые показывали время на 4 стороны. Сами циферблаты были настолько крупными, что минутные стрелки весили по полтонны. В 1920-х компания MetLife выкупила церковь с северной стороны башни, снесла ее и стала строить себе северное здание. Оно должно было стать небоскребом в 100 этажей, выше, чем Empire State Building, который проектировался в то же время. Но когда MetLife поразила Великая депрессия, планы решили свернуть, ограничив северное здание 30 этажами. И сейчас видно, что его основание явно предназначалось для чего-то большего. Оно похоже на гигантский пьедестал, на который так и не поставили статую. А внутри северного здания 32 лифта, и все готовы поднять людей на те 70 недостающих этажей. Может, когда-нибудь люди преодолеют свою истерию по поводу наводнений и, присоединив сверху шпиль из графеновых композитов, добавят еще этажей 300 или еще что-нибудь. Да, эту возможность упускают 200 лет кряду, но что же этот срок значит для нью-йоркской недвижимости? Может, в 2230 году какой-нибудь пройдоха выйдет уже с трехвековым предложением достроить этот сверхнебоскреб. Как бы то ни было, сейчас в окрестностях Мэдисон-сквер доминирует исполинская копия венецианской компанилы. И благодаря этому прекрасному обстоятельству от Бачино, что заполняет теперь площадь, веет некой итальянской атмосферой, отчего это место становится одной из лучших иллюстраций Новой Венеции. С Мэдисон-сквер постоянно что-то происходило. Когда-то там появилось болото, образовавшееся из пресноводного источника, который много лет служил артезианским фонтаном. Располагался он прямо перед Метом, и люди пили из жестяных чаш фонтана. Вода выталкивалась из него рывками, напоминая этим семя извержения. Но это, наверное, было лишь одним из многих признаков неуемной пошлости мышления викторианской Америки. Когда болото заполнили землей с усеченных соседних холмов, на его месте сделали плац сухопутных войск США, а также перекресток почтовой дороги из Бостона и Бродвея. Плац становился все меньше и меньше, а когда была намечена знаменитая сеть тянущихся с запада на восток и с севера на юг авеню, плац ограничили до пределов прямоугольника, остающегося там и поныне. Примерно 6 акров между 23-й и 26-й улицами, а также Мэдисон и 5-й авеню, плюс Бродвей примыкал под углом. Первое время на северной стороне площади располагался большой исправительный дом, где в заключении держали несовершеннолетних преступников. Позднее на ее территории открылся ипподром Франкони, который устраивал различные зрелища, включая собачьи бега и боксерские бои. На западной стороне площади одна швейцарская семья открыла популярный ресторан «Дель Моникос», а затем на том месте расположился отель «Пятая авеню». Стэнфорд Уайт возвел на севере площади первый Мэдисон Сквер Гарден, и народ повалил кататься на гондолах по искусственным каналам. Причем это было до того, как появилась компанила Нет, так что Лебран, может быть, перенял венецианский мотив у Уайта, построившего к тому времени свою башню на вершине комплекса Гарденс. И потом площадь 17 лет славилась обеими башнями. Самого Уайта застрелил ревнивый муж женщины, с которой он иногда виделся, и случилось это прямо в Гарденс во время вечернего шоу. Когда постройку снесли и возвели новый Мэдисон Сквер Гарден в районе 32-й улицы и 7-й авеню, стальной каркас старого здания сохранили, и сейчас он находится где-то на Лонг-Айленде. Возможно. Какое-то время на площади стояло полно статуй почтенных американцев, а статуя одного генерала стояла на его могиле. В честь военных успехов Америки в той или иной войне над парк-авеню часто возводились арки. 1 мая 1919 года полиция задержала на площади толпу левых демонстрантов, но эту победу над силами тьмы аркой не отметили, как и подавление бунта, который поднялся в 1864 году после объявления Линкольном военного призыва. Арки, вероятно, берегли для побед за границей. Но лучшим из памятников, пожалуй, была рука статуи свободы с факелом, которая простояла на Мэдисон-сквер 8 лет. В 2-3 раза превышающие окружающие деревья, она придавала северной оконечности площади по-настоящему сюрреалистическую нотку. Фотографии этого настолько поразительны, что не превратись площадь сейчас в бочина 15 футов глубиной, заставленной садками аквакультур, стоило бы выступить за то, чтобы старушки отпилили руку с факелом и вернули на площадь. Не то чтобы она больше не нуждалась в факеле, но этот радушный маяк для эмигрантов уже много лет как погас.